Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений. О будущем, которое уже наступило. И часть этого наступившего будущего – это объявленный несколько дней тому назад, 22 сентября, день без автомобиля в Москве. Есть ли это тот образ будущего, которого добиваются, жаждут городские власти? То ли это будущее, в котором мы будем жить? Поговорим мы об этом с нашим сегодняшним гостем, автомобильный журналист Сергей Асланян. Сергей,
здравствуйте.
Ну вот 22-е, вы сегодня как, пользуетесь, не пользуетесь машиной?
Учитывая поправку на время, тогда, когда мы писали эту программу, давно канувшего в историю 22 сентября, мы убедились в полном провале идеи, которая заявлена как день без автомобиля, но на самом деле является заклинанием. Это такая мечта очень ограниченной группы лиц, в данном случае она полностью совпадает с мечтой московской власти, о том, как было бы хорошо, чтобы мы с вами ходили пешком, а они, конечно же, продолжали ездить на автомобиле. И разница вот этого провала нынешнего года от предыдущих лет только в том, что было потрачено больше денег. Если каждый предыдущий год мы сами по себе просто ехали на машине и по телевизору вечером смотрели, как никто из московской, например, мэрии не мелькнул перед нами на велосипедах, то теперь еще были привлечены волонтеры, которые раздавали бесплатные энергетические напитки, морковку и бананы тем, кто сел на велосипед и поехал по заранее обозначенному маршруту. Но двух самых важных игроков этого мероприятия, Ликсутова и Собянина, мы так и не увидели в принципе ни в каких новостях этого дня.
Ну, вообще, если смотреть на тренд, тот, что происходит в Москве последние месяцы, он однозначно на ограничение автомобилевладения и пользования автомобилем в черте города?
Он несколько шире, чем борьба именно с автомобилистами, потому что это все-таки борьба за деньги, за счет автомобилистов. Но в целом, да, конечно, тренд уже четко совершенно обозначен. При этом не надо винить нынешнюю власть, поскольку изначально идея лет, наверное, 15 тому назад прозвучала от Лужкова. Она была довольно четко сформулирована. Во-первых, Москва – это город для богатых. Во-вторых, Москва – это город платный во всем. А платежеспособных людей на планете Земля всего две категории. Это собственники жилья и собственники автомобилей. Ну, бывают еще, конечно, собственники счетов, но мы не рассматриваем финансовые потоки, которые в нашей стране легальными бывают крайне редко. Поэтому с тех, кто живет в квартирах и тех, кто ездит на машинах, именно в Москве экспериментально попробуют спустить те самые 7 шкур, обозначенных в русском фольклоре, а дальше результаты эксперимента расползутся по всей стране. Поэтому злорадствовать по поводу именно москвичей преждевременно.
Дальше вы ожидаете вот этого распространения того, что уже есть в центре практически тотальная платная парковка, зачистка всех свободных парковочных пространств на весь город, на всю черту, и затем уже на Подмосковье?
На всю страну. Почему здесь город?
Что будет конечным итогом? Это все-таки отжать максимально ресурсы от автомобиля владельца или принудить человека меньше пользоваться автомобилем?
Нет, ни в коем случае. Система рухнет, если люди всерьез поверят, что борются с их правом на перемещение. То есть мы обязаны ездить, мы обязаны владеть имуществом, мы обязаны расплачиваться за это имущество. Как только мы продадим машины, карточный домик сразу схлопнется. И этот эффект должен быть именно по всей стране, поскольку общественного транспорта у нас как такового нет за пределами города, а в Москве он сделан поперек наших с вами интересов и ни в коем случае не ведет в точке привлечения нас с вами.
В каком смысле? Московский общественный транспорт, вы считаете, не организован достаточно рационально?
Московский транспорт был создан, в принципе, транспортная доктрина нашего города, которая отрабатывалась еще перед Первой мировой войной, она была рассчитана на то, чтобы люди с окраин, люди из слобод могли приехать на работу. Ну, тогда, например, селились рабочие поближе к забору своей фабрики, чтобы можно было прийти. Когда фабрика разрослась, получила филиалы или какие-нибудь еще дополнительные площадки производства, выяснилось, что поселить возле каждого рабочих не получается. Нужно было уже как-то налаживать, например, трамвай, чтобы на нем ездили. Ведь трамвай был очень демократичным, там ездили не только богатые. Это было нормальным транспортным явлением. Когда мы построили метро, кстати, дореволюционной трассировки, с окраин в центр и запараллелено с общественным транспортом, который рассчитан на то, чтобы рабочие из спальных районов приехали к заводам, расположенным в том числе, как бы чудовищно это ни прозвучало, в центре города. И стандартный маршрут любого другого горожанина, который не завязан на эти производственные точки, особенно, например, горожанки, с утра детский сад, школа, поликлиника, аптека, магазин, химчистка, кружок. Какой автобус ходит по такому маршруту?
То есть это более сетевая такая горизонтальная реальность, да?
Конечно,
не вот
конечно.
Эти центростремительные, центробежные потоки.
А их в принципе нет. Ведь перед тем, как начать наступление на московских именно автомобилистов, были опубликованы результаты по транспортным потокам. Выяснилось, что 12% ежедневного трафика Москвы направлены за пределы Московской кольцевой. Люди выезжают из города. 32% – это трафик в центр. То есть люди с окраины едут в центр. Порядка 60%, там 58-59%, это попытка проехать в соседний микрорайон. У нас задача оказаться на соседней улице. Но мы сейчас видим картину города, когда вылетными магистралями, бессветофорными, которыми не имеем права на самом деле заниматься, не должно быть в городе бессветофорного движения вылетных магистралей. Ими на бетонные анклавы рубится город, не давая возможности как раз пересечь этот самый водораздел. А низкая связанность улично-дорожной сети города ведет к перепробегу. Нам нужно направо, но направо дороги нет. Поэтому вынуждены сделать два раза налево.
Ну да, мы едем через центр или конечно, через третье кольцо.
Или через третье кольцо. При том, что мы не можем, например, через железную дорогу перепрыгнуть, которая разделяет Москву на сектора. Мы не можем пересечь реку, а теперь мы не можем еще и пересечь вылетные магистрали.
Ну да, Сергей, вы, собственно, рассказываете, как устроено вообще все российское пространство, когда из Казани в Нижний Новгород летят через Москву, да? Титаник, Титаник, дайте Клязьму.
Да. Самая большая страна в мире, а машину припарковать негде и дом поставить не получается.
Ну да, но это, в принципе, вот эта проблема моноцентричной культуры, которая так очень сильно выпечена в Москве, да, что все происходит через центр, и все происходит по главным магистральным потокам, да, которые нужны для функционирования государства, но не гражданина.
Да, но эта ситуация, ведь она усугубляется, поскольку ее можно было разрешить. Ничто не мешало сделать эстакады и тоннели под железной дорогой, ничто не мешает абсолютно сделать мосты через Москву-реку.
Ну да, проколы.
Но этого нет.
Ну, все-таки строят четвертое кольцо.
Ну, кольцо. В том-то и дело, что у нас не хватает хорд, а у нас строят кольца. И четвертое транспортное кольцо, оно ведь уже вошло в историю человечества, потому что единственный первый километр четвертого транспортного кольца установил абсолютный мировой рекорд стоимости. Больше, чем адронный коллайдер. Больше, чем полмиллиарда долларов. 630 миллионов долларов на единственный километр четвертого транспортного кольца.
Это какой километр? Где он находится?
Это первый.
Надо съездить посмотреть. Ну, там еще даже Алабяно-Балтийский тоннель прекрасный, тоже совершенно
фантастическая. Когда к нам пришли люди, сведущие в этой теме, и сказали, что они готовы, будучи импортными, не нашими соотечественниками, с их капиталами, могут начать строить нам очень полезные в хозяйстве, в том числе дороги, мы сказали, отлично, вы готовы стать инвесторами нашего проекта по Алабяно-Балтийскому тоннелю? Они сказали, дайте-ка посмотреть документацию. Нет, простите, мы лучше в два раза дешевле построим в Шанхае железную магнитную дорогу.
Ну да, это вот это тоже всегда я сравниваю дорогу нашу от Красной Поляне, от Сочи к Красной Поляне. И, скажем, китайцы построили за в три раза меньшие деньги железную дорогу в Тибет, из Пекина в Тибет, которая проходит на высоте 5000 метров.
Китайцы строят в год порядка 10 тысяч километров автострад. Мы столько не построили за весь 21 век.
Ну, ладно, я думаю, эти сравнения можно, так сказать, бесконечно здесь нанизывать. Но все-таки я хочу системно понять, структурно. А вообще, возможен ли город Москва, даже со своим несовершенным общественным транспортом, как город, ну, не без машин, но с гораздо меньшим количеством автомобилей? Можно ли москвича заставить отказаться от поездки на автомобиле?
Это невозможно, потому что у москвича, уж тем более у москвича, у него есть свои собственные интересы. Он как раз не ездит на завод, и у него очень много дел в течение дня, требующих перемещения по городу. А поскольку общественный транспорт сделан не для того, чтобы ему помочь, а для того, чтобы просто быть, в том числе финансово затратным, соответственно, наши интересы не совпадают. Мне нужно на соседнюю улицу, либо через три улицы, но никогда в истории нашего города никакого маршрута туда не было и не будет. Я не говорю про метро, но ведь у нас сейчас прошла еще истребительная акция по уничтожению маршруток. Она пока еще не завершена, но маршруток поголовье сокращается, а маршрутка была хоть какой-то альтернативой.
А вообще Москве нужны новые автомобили? Новая... И выдержит ли она нынешняя транспортная инфраструктура увеличение? Сейчас в нынешних ситуациях, да, упали продажи на 30, а то и больше процентов. Но, предположим, нынешняя ситуация, кризис будет преодолен. Что это, бесконечно? Мы будем автомобилизироваться до уровня там Америки?
Главная особенность нашей страны в том, что у нас нету никаких статистических данных. Начнем с того, сколько в Москве живет людей. Неправильно, 22 миллиона. по статистике 12. В результате самой честной в истории нашей страны переписи населения выяснилось, что в Москве живет 12 миллионов. 10 посчитать еще не смогли. Так вот, сколько автомобилей у 22 миллионов человек? Это тоже никто не знает, потому что состоящие на учете не являются транспортным потоком. Они могут храниться в том числе в разобранном виде на помойке, а могут быть в гараже. Москва встает насмерть в центре, когда единовременно там оказывается порядка 450 тысяч автомобилей. Пропускная способность города исчерпывается цифрой 450 тысяч. По статистике в Москве 3 миллиона, плюс еще область 3 миллиона, итого 6. С точки зрения официальных данных, 12 миллионов человек, живущих здесь, в городе, ездят на 6 миллионах автомобилей. Исходя из этого, рассчитывается транспортный коллапс и рисуются картины ужаса о том, как эти 6 миллионов затоптали газон, не пропустили бабушку, скорую помощь, и дядя-милиционер не успел, например, на сходку. Ничего подобного. На самом деле картина совершенно другая. И вот эти 450 тысяч у нас бывает единовременно не каждый день. Соответственно, транспорт Москвы, ну, это где-то, соответственно, до 400 тысяч единиц единовременно. Это много или мало? Это чрезвычайно мало. В городе Токио, в котором живет 15 миллионов и нет пробок, 28 тысяч километров дорог. В Москве 3500. Московские улицы – это 3500 километров. У нас население больше, чем в Токио. Что мы можем что-нибудь в этой связи делать? Например, сократить количество живущих в этом городе. Развивать всю остальную страну, чтобы они не только в Москве были. Они выживали где-нибудь, например, в Уркуте. Что еще можно сделать? Можно сделать так, чтобы они на своих машинах могли, например, разъехаться. Нет, потому что там у нас кормящие ловушки, зауженность уличной дорожной сети и доктрина, не подразумевающая ее развитие. В этой связи кто становится крайним? Да, конечно же, водитель, потому что он взял и наперекор всем заботам о нем воспользовался своим личным транспортом, поехал по своим делам. А вместо этого он что должен был? Он должен был строем пойти туда, куда прикажут. А он не хочет. И Москва в этом отношении наиболее неудобный город, потому что концентрация людей, которые не хотят, у которых есть свои собственные дела, независимо от государства, здесь выше, чем в остальной стране.
Ну да, москвичи гораздо сложнее ходят строем. Но все же, вот если я смотрю, как движется вектор последних лет, вынудят людей меньше или сделают платный въезд в центр? Я смотрю, как растет мой счет за парковку. Уже несколько раз я попадал в последнее время на эвакуацию, потому что там буквально за ночь накануне сняли вот эти знаки. То есть на глазах исчезают парковочные места. Ты парковался там вчера, сегодня тебя уже оттуда эвакуировали. Вот эта политика, она приведет к уменьшению автомобилей в центре хотя бы?
Нет, и она не может привести, поскольку это два разных процесса. Количество больных в морге не зависит от того, как кормили в столовой. Тут все-таки нужен комплекс мероприятий. Поэтому то, что они сокращают, то, что у нас под ногами горит земля, это явление, вызывающее у них упоение и эйфорию, поскольку оно приводит не к сокращению или перераспределению транспортных потоков, оно приводит только к увеличению количества денег. Причем мы до сих пор так и не получили ответ, сколько из них уходит в кипрский офшор. И здесь задача построена по-другому. Виноватыми, во-первых, проще управлять, во-вторых, когда вы постоянно платите штрафы, вы обеспечиваете бюджет. Как можно в город, который столь затратен, как Москва, привлечь деньги? Это построить какие-то предприятия, дождаться, когда они встанут на крыло, будут платить налоги. Сколько десятилетий пройдет? А автомобилист, вот он проехал мимо тебя и почему-то бесплатно.
Ну, тягловое население, конечно, собственно, это уже традиционная модель русской истории. Тут наиболее легко уязвимый и отжимаемый субъект.
На сайте Минавтопрома опубликован проект документа, согласно которому в 2035 году въезд во все города Российской Федерации будет платным.
Потрясающие перспективы. В студии Сергей Медведев, в эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. Часть этого будущего – это пугающая перспектива города без автомобиля. То, по крайней мере, что кажется из водительского сидения в Москве, когда постоянно ограничивается парковочное пространство, когда все более дорогим и затратным становится въезд в центр. Мы говорим об этом с автомобильным журналистом Сергеем Маслоняном. И вот если в первой части мы говорили о проблеме, собственно, российской городов, то во второй части я хочу поговорить вообще о роли автомобиля в современной цивилизации. Глядя там на следующие десятилетия, мы будем продолжать автомобилизацию планеты или мы достигли какого-то предела насыщения, когда автомобиль будет вытесняться какими-то другими форматами человеческой мобильности?
С тех пор, как автомобиль изобрели, альтернативы ему напридумывали уже на уровне, наверное, переполненной библиотеки технических чудес и патентов, но ни одна из них так и не стала реальностью. Автомобилю замены нет, в нашей стране и подавно нет, поскольку одно дело город Москва, довольно плотно упакованный и людьми, и событиями, и транспортом. Другое дело вся наша страна, где, как мы знаем, вот, например, электрички отменяют. И как людям быть там? Они ведь с 1974 года, с отмены крепостного права, потихонечку подняли голову и попытались хоть как-то заняться своими собственными делами, а не только урожайностью в колхозе. А для этого нужна мобильность. А эта мобильность не обеспечена ничем. Поэтому в нашей стране, где в Москве одна картина, а по всей стране другая, спрос на автомобили не закончится никогда. У нас в самый хороший год, когда мы продали порядка 3 миллионов новых автомобилей в этой стране, отложенный спрос составил еще 1 миллион.
Это какой год?
2008.
Это еще перед кризисом.
Да. Вот тогда мы достигли того пика, который нам по сию пору очень нравится, как цифра нашего потенциала. Потенциал страны где-то порядка 6,5-7 миллионов новых автомобилей в год. И насыщение транспортом произойдет где-нибудь, наверное, в следующем веке.
А если шире посмотреть на западную цивилизацию, вот наиболее продвинутые постиндустриальные страны, крупные мегаполисы, там какой тренд?
В каждом городе свое. Есть Голландия.
Прерву, у меня, скажем, в Германии очень я какое-то время там жил, у меня много друзей осталось. Вот я с ними сейчас общаюсь и смотрю, что люди, по крайней мере, отказываются точно от второй машины в семье. Оставляют одну, причем на очень большую семью, на расширенную семью, включая родителей, скажем, родители и дети. То есть вот в Мюнхене я смотрю, что у меня очень многие отказались от машин.
В Голландии, которая стала полигоном по испытанию новых транспортных доктрин Евросоюза, там уже либо все наркоманы, либо велосипедисты. Автомобилист там все-таки это что-то из красной книги. Поэтому там есть конкретная крайность, приехать на которую полюбоваться можно для того, чтобы ужаснуться и после этого уехать в Сибирь и навсегда месить грязь на своем любимом ГАЗ-53. Это два полюса нынешнего состояния. Германия и Франция, они тоже не похожи между собой. Если, например, Париж – это город маленьких машин и большого количества велосипедов, то Франкфурт или Мюнхен – это города больших машин и не такого чудовищного количества велосипедов. А с точки зрения вьетнамца, так машина в принципе не нужна. Достаточно на одном велосипеде вывести всю семью, как это делает Гер во Франкфурте. У него 15 родственников на велосипеде на раме помещаются совершенно спокойно, он уже проверял. Кстати, он еще и поросенка может прихватить. Поэтому единого рецепта нет и единого предела насыщения тоже не существует. Во Франции, где каршеринг, как нам кажется, развит, где некоторые фирмы, в частности Баларе, создают автомобили специально под каршеринг, электромобили. И по отчетам чрезвычайно популярны и очень здорово. Никто не пользуется, машины стоят, никому не нужны. В потоке Парижа увидеть каршеринговую модель Баларе, ну, наверное, раз в год она мимо тебя проедет. И, казалось бы, люди должны были на это клюнуть, с удовольствием воспользоваться? Нет. Муниципалитет французский, парижский, пошел по другому пути. 20 лет назад они отказались от трамвая, потому что он несовременен, занимает много места, едет медленно. Теперь они сделали новый трамвай, проложили рельсы и поставили новый транспортный состав. Теперь это замечательные трамваи, которые ходят по расписанию. Они, как наше метро, не имеют необходимости разворачиваться, потому что в конце и в начале этого состава кабина управления. Механик, он же водитель, он же пилот, он же машинист, перешел из начала в конец и поехал в обратную сторону. Трамвай становится основным. При этом рельсы закопаны ниже уровня земли, чтобы на машинах туда никто не заехал. Но это никак не сократило количество автомобилей. Просто стало чуть удобней, чуть альтернативней. В Японии, где железная дорога, и так же, как в Германии, во Франкфурте, где железная дорога, и в Женеве, вплетена в метросистему, можно сесть в метро и оказаться уже в этом же метро в качестве электрички за 300 километров через полтора часа.
Но если все-таки шире посмотреть, город без автомобиля – это такая нереализуемая экологическая утопия. Как, скажем, в Швейцарии Цермат, там запрещен въезд автомобилем, ездят только электрокары такие небольшие.
Здесь очень важное слово «экологическое». Экологи зеленые, они же в скобочках голубые, это те люди, которые занимаются политикой и ужесточением мер во имя свежего воздуха не потому, что они хотят дышать, а потому, что им нужно политическое влияние, а все остальные подходы к нему заняты. И вот, например, в Германии сейчас натиск иммигрантов, он в том числе обусловлен политической доктриной зеленых, которые в Бундестаге по этому поводу им как раз и шлагбаум-то открыли. Казалось бы, при чем здесь экология? А экология здесь ни при чем. Так же, как в Москве у нас есть в мэрии целый отдел, который занимается экологией, и именно они пытаются сделать платные дворы для парковки автомобилей. То есть экология – это ширма. под девизом которой можно решить абсолютно любые вопросы. Если на сегодня есть мода на электромобили, мода совершенно необоснованная, бесперспективная, электромобилю уже скоро будет 200 лет. Он по сию пору не стал транспортом. Он как был увеселением и хохмой, так и остался.
Хорошо, а Тесла? Тесла это не будущее?
Тесла это не будущее. Тесла это очень модный гаджет, через какое-то время мы о нем забудем. Помните, как лет, наверное, 15 тому назад самым модным был пейджер? Это же эталон развития. После пейджера изобретать уже нечего. Где сейчас пейджер? Наигрались и забыли. Тесла будет там же.
А в чем проблема Тесла, если посмотреть расширение сетей, заправочных станций?
У Теслы нет абсолютно никаких проблем, кроме того, что она электромобиль. Электромобиль это тупик. Будут ездить на водороде. Автопроизводители знают об этом. На сегодня зеленые знают, что выгодно поиграть на этой теме. Великолепно совершенно Илон Маск сработал. Прекрасный продукт предложил. Стал прибыльным и летит на эти деньги в космос. А все остальные ведутся на эту дудочку и тонут вместе с поводырем, как стадо крыс в воде. При этом не успевая, иногда успевая заработать. Потому что швейцарский эксперимент по городу без автомобилей, он не ради свежего выхлопа, а ради того, чтобы отбить деньги тех, кто в это вложился на уровне производства электромобилей.
Ну, Сергей, как-то вы так уж совсем экологию похоронили. В конце концов, есть не только, как вы говорите, политические проекты, отмывы и отжимы денег, но есть просто и ответственные граждане в Европе, которые, так сказать, хотят уменьшить свой экологический вот этот футпринт, отпечаток, занимаются какими-то технологиями сбережения. Тогда выходит, что для того, что для людей, которые экологически озабочены, дорога какая? Либо отказаться от автомобиля, либо переходить на водород?
У тех, кто озабочен экологией, у них задача все-таки немножко другая. Это к психиатру, это курс очень интенсивной терапии, и возможно, что даже на свободу не выпустят. Потому что постановка диагноза однозначно скажет о том, какие чудовищные глубины там задеты. Это неизлечимо. После того, как человечество перевело транспорт на Евро-5, стоя рядом с дизельным грузовиком по Евро-5, уже не догадаешься, у него двигатель включен или нет. Сейчас Евро-6 в Европе.
Боже, но этого же экологи добились?
Экологи добились не этого.
В чем, так сказать, вот ваши гневные инвективы против вот этой совершенно неадекватности всего экологического дискурса, с которым я в корне не согласен, скажу, но...
Экологи как бы... не этого добились, но экологи добились количества денег, которые в том числе поступили в бюджет. Это косвенная операция. Направление главного удара якобы экологическое, а с фланга идет финансовый обхват.
Ты же все деньги и деньги. Ну, люди же не только за деньги живут. Нет, есть и нематериальные интересы и мотивации.
С изобретением катализатора, с появлением впусковой системы на современных двигателях машина уже становится безопасна. Нынешние стандарты Евро-4 достаточные, Евро-5 избыточные, Евро-6 излишние, Евро-7 абсурдные. Тем не менее, человечество двигается туда, оно пинает перед собой прогресс. Иногда в результате этого получается даже что-нибудь полезное и хорошее. Ну, вот Тесла, например, получилась. Машина, которой можно гордиться. Но у французов появился Рено Твизи. Это все-таки биотуалет на колесах. И им гордиться не получится, потому что это абсолютное позорище. Это, опять-таки, две крайности. Но экология здесь ни при чем. Если кто-то хочет всерьез позаботиться о природе и о свежем воздухе, тогда, пожалуйста, научитесь договариваться, в первую очередь, с вулканами. Заткните их пробкой. Потому что один какой-нибудь ирландский, шотландский или мексиканский вулкан перекрывает 5-летний выброс всех двигателей внутреннего сгорания в регионе. Попробуйте победить заводы. Договоритесь с предприятиями. Когда у нас в Москве несколько месяцев тому назад, полгода, Капотнинский нефтеперерабатывающий выбросил сероводород, на него наехала прокуратура и заявила, что вот сейчас-то мы вас засудим. Им был предъявлен документ, из которого следует, что мы еще не выбрали все разрешенные нормы отравления окружающей действительности. Прокуратура тихо утерлась этой бумажкой. Завод нефтеперерабатывающий в Москве продолжил гадить. Давайте начнем все-таки не с меня, как с потребителя, а давайте начнем с этого завода. Откуда у него такая интересная норма по выбросу сероводорода в атмосферу?
Все-таки, я думаю, большинство автомобилей на российских улицах еще далеко от Евро-5, особенно в Москве, когда видишь
только
вот эти
автобусы,
ничего подобного. Дизельные грузовики.
В нашей стране запрещен транспорт ниже Евро-4, он запрещен к ввозу и производству. Сейчас у нас обсуждается переход с 1 января следующего года на Евро-5. Москва, как потребитель самой современной и дорогой техники, в этом отношении впереди страны. У нас чистый выхлоп. А то, что у нас ползет, например, пыльный чадный КАМАЗ или какой-нибудь старый автобус, так это к системе государственного технического осмотра.
количество автомобилей не будет ограничиваться. Автомобили, видимо, тоже, или электромобиль не является для, как вы сейчас говорите, такой магистральной колеей. А что касается исключения водителя из вот этой связки человек-автомобиль, все эти эксперименты с гугломобилями, машины, которые общаются друг с другом, и вот этот вот тренд. Это... Означает ли это, что мы как бы постепенно, там, через 10, 20, 30 лет наше вождение будет ограничено? Мы будем просто пассажирами вот в этих вот средства.
Это другие интересы другой группы лиц. Задача, ведь человек, он ошибается, поэтому совершает ДТП и попадает в аварию, сделать так, чтобы то же самое делал компьютер. Компьютер будет ошибаться, попадать в аварию и убивать человека. Разница только в этом. Не получится, устранив человека из процесса управления, добиться, например, нулевой аварийности на дорогах. Этого не произойдет. Поэтому в данном случае подразумевается все-таки разработка алгоритма, который при прочих равных условиях будет использован, в первую очередь для войны. Вот там автопилоты на автомобилях будут помогать. Так, чтобы это стало нормальной повседневностью в наших городах, ни в коем случае.
Ну, то есть там как автопилот на танке, примерно как дроны, да?
Да. И у американцев уже есть программа, которая довела современное транспортное средство на поле боя до достаточно неплохой степени автономии. Через лет 5, я думаю, американская армия будет в бой ехать уже на беспилотниках.
Но в целом роль человека-водителя, она не уменьшается ли с каждым годом, с каждым десятилетием? Количество навыков, сумма навыков, которыми мы обладаем, умением. Потому что как только появляются все эти, ну, начиная с автоматической коробки передач, затем все эти ассистенты, уже скоро человек перестанет сам уметь парковать машину и так далее.
Это только блондинка, которая закончила школу и сдала ЕГЭ. Попробуй где-нибудь в районе Воркуты.
Ох, Сергей, на машине ваш с антиэкологизм, сексизм. И все.
В тайге, где даже
за это я люблю.
Ни один GPS не может пробиться сквозь толщу покровов, где-нибудь в скальных грунтах, вы едете на грузовике, а вам из Москвы приходит очередной закон о том, что вы должны ехать на электрическом велосипеде, сдавать нормы ГТО и проехать на техосмотр к дилеру, который находится от вас ровно в 4000 километров. Не получится. Тем более в нашей стране не получится. Автомобиль – это степень свободы. Оставить человека без автомобиля – это значит ограничить его свободу. Это довольно серьезное покушение на наши интересы. Не всем по зубам.
Это как бы фронтир гражданского протеста, в том числе. Вы ожидаете какого-то политической организации автомобилистов по мере того, как происходит наступление на их свободу, на их права?
Ни в коем случае, потому что у котов собаки враги, но коты не могут консолидироваться, чтобы дать отпор собакам. Они сначала выясняют отношения с собой. У нас несколько раз создавались политические партии движения автомобилистов, которые заканчивались ничем. Наш человек за последние 300 лет отучен от каких бы то ни было осмысленных действий. Ему страшно.
Ну что ж, прекрасные слова под занавес нашего эфира прозвучали. Автомобиль – это свобода, тем более уместно, что мы находимся на радио «Свобода». Это программа «Футурошок». У нас в гостях был автомобильный журналист Сергей Асланян. Спасибо. Слушайте «Радио Свобода».
Джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».